Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня поговорим о самодурстве начальников и коснемся лени подчиненных. Как пацан к успеху шел? Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей. Это выводы экспертов Высшей школы экономики. О чем же говорят эти эксперты и их опрошенные? Специалисты подразумевают под агрессивным или враждебным поведением начальников постоянное унижение подчиненных, их подавление, оскорбление, грубое обращение. С такими руководителями так или иначе сталкивались более половины респондентов. 56% чаще всего их заставляли делать рутинную, неквалифицированную работу, ставили перед фактом нововведений без предварительного обсуждения, устраивали публичные порки, обманывали, игнорировали их мнения и идеи. Ну и зачастую сотрудникам после такого обращения хотелось сразу сменить работу. Вот так. А на грубое начальство обычно жалуются женщины, которыми руководят тоже женщины. А вот работающие под покровительством мужчин респондентки сталкиваются с агрессией реже других опрошенных. Злые начальники или ленивые подчиненные. Будем сегодня с этим разбираться. А в гостях Александр Львович Сафонов, проектор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Здравствуйте.
Приветствую вас.
Здравствуйте. Да, вторая гостья у нас немножко запаздывает. Как придет, так сразу и представим ее. Ну что же, действительно так. Смотрите, как взялись за начальников-то. Такие страшные данные нам говорят. 2 миллиарда долларов мы теряем ежегодно. Это, как вы думаете, соответствует действительности?
Ой, слушайте, Игорь. Ну, во-первых, мне бы очень хотелось познакомиться с методикой вот оценки 2 миллиардов долларов, да, так сказать, вот как они там это считали. Вот. Конечно, это, знаете, палец по потолок.
Ну, в США это 24 миллиарда долларов.
Слушайте, ну, непонятно, что там должно быть больше по определению.
Народ больше, экономика больше.
Вот. Понимаете, я все-таки, так сказать, склонен оперировать конкретными цифрами, которые можно посчитать. Да? И эти цифры связаны, например, так называемыми психологическими расстройствами, психическими расстройствами, которые вызваны производством, да, работой. Но, к сожалению, так сказать, вот я вас уверяю в этом, да, нигде в мире нет таких вот подробных расчетов, да, то есть сколько там копеек, там, долларов, там, значит, фунтов, стерлингов, там, ну и так далее, в любой валюте, так сказать, вот именно там грубое обращение, да, с персоналом, так сказать, ну, там, приносит убытков. Есть общая цифра американская, да, это 120 миллиардов долларов потери в результате отсутствие на работе людей, которые столкнулись с так называемым психологическим персональным выгоранием, да, депрессивными расстройствами, но причины там абсолютно разные. Да, это может быть неудовлетворенность работы как таковой, да, уровнем заработной платы, условием труда, вот, там, перенапряженностью, да, так сказать, вот, ну и много-много других, так сказать, каких-то вопросов, да, которые порождают как раз вот, как бы такие физические, так сказать, расстройства. Да, и вот действительно тогда можно посчитать, сколько человека не было на рабочем месте, и в конечном итоге, так сказать, вот, сколько там потеряла экономика. Mm-hmm. Ну, плюс, ко всему прочему, туда вносятся затраты, связанные с лечением, да, то есть вот, понятно. А вот в нашей стране таких, так сказать, естественно, расчетов никто не производил. Там есть общая как бы оценка потерь от условий труда, но это в целом, да, то есть без вот такой, так сказать, градации. Поэтому вот я со скепсисом большим отношусь к такого рода, так сказать, расчетам. Да, то есть это, скорее всего, знаете, как сейчас модное слово хайп делать, да, так сказать, на теме. Вот. Хотя, да, проблема существует. Существует проблема, она везде в мире существует, эта проблема там, взаимоотношения, так сказать, начальник-подчиненный. Да? Вот, да. Ну, на Западе это вливается, так сказать, в регулирование через законодательство, да, там, таким красивым тоже и страшным словом харассмент.
Да, там прописано, да, очень забюрократизировано много, кодексы, да, да, чести, да, есть, конечно, корпоративные,
ну,
кодексы.
Нет, ну, в любом случае, конечно, так сказать, нужно начальника дурака там останавливать, да, и зверя, да, вот, и по возможности, да, как раз при помощи трудового кодекса. Ну, и, естественно, есть там куча статей, да, то есть это преследование по возрастному там принципу, да, как бы по всякого рода, так сказать, принадлежности к различным, так сказать, ассоциациям, да. Вот так, мягко говоря. Ну, в общем, короче говоря, в любом случае, так сказать, работник защищен с точки зрения законодательства, если он считает, что нарушаются его права, и отношение к нему предвзятое и связано, так сказать, именно с тем, что он отличается там в какую-то сторону, которая не нравится, так сказать, начальнику, да, то он может обратиться с иском там, в суд и доказать, скажем, то, что начальник не прав. Вот. Понятно, что такого рода разборки, они, как правило, так сказать, очень сложны. Да? То есть, вот, ну, если говорить о нашей стране, то есть у нас практически нет никакого такого опыта в этом плане. Ну, за исключением тех случаев, когда просто какое-то событие, да, оно вот оказывается за рамками, так сказать.
За рамками так. Тут оказался замглавы Росгеологии Горинг, да?
По собственной инициативе.
Да-да-да. Установил там себе какие-то почти феодальные порядки и еще все это рассказывал в интернете.
Да-да-да. Ну вот если бы он в интернете это не рассказал, да, то, скорее всего, ничего бы и не было.
Ну, это правда, да.
Поэтому сложный такой вопрос, еще раз подчеркну.
Ну, мы здесь и собираемся сложные вопросы решать. Ну, а как, зачем нам простые вопросы? Алена Август, бизнес-консультант. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а может их драть, подчиненных-то этих, или начальников?
Слушайте, ну вот в феодальных-то порядках как раз там и пороть можно, и сечь, и все что угодно на заднем дворе. И, к сожалению, то, что сейчас было сказано, что о Горинге, если бы это не вылилось в интернет, да, и мы не нашли это на телеграм-каналах, мы вряд ли бы узнали. И сколько еще таких начальников, вполне возможно, на Руси Великой есть. В некоторых учреждениях. Мы об этом не знаем. Потому что, конечно, ситуация, когда люди стремятся сохранить свое место, и есть у нас территории, где найти работу безумно сложно, и, к сожалению, люди многое терпят.
Многое терпят, потому что деваться некуда, потому что, может быть, так принято в этой среде,
да?
Потому что есть какие-то еще дополнительные выгоды, да? Отоваривают они свои купоны. Ну
да,
что конечно. Же, кричит, но
корпоративная
подумаешь.
Культура может быть разной и такой
вот,
тоже.
Вот и такой, да. Я знавал таких начальников, такой начальник существует до сих пор. Помнится, когда я там работал в этой организации, мы выставляли столы, причем он говорил, поставьте столы вот как-то так лабиринтом, потому что когда я врываюсь, я злой, я оббегаю эти лабиринты и успокаиваюсь. Ну, мы знаем эту, да, такую привычку его, очень вспыльчивый человек.
Валерьяночку распылять не пробовали?
Да там бесполезно, я думаю, да. Но при этом,
только удар сказать, кирпича, да.
При этом он там давно начальствует, и сотрудники, как правило, не жалуются. Ну, а кто жалуется, тот не работает.
Ну, вот да, так. Такое есть.
Ну вот что с этим, собственно, делать, да? Ну смотрите, как это так...
Соболезновать, и то, и другой стороне.
Соболезновать.
Я думаю, что не только соболезновать, а все-таки... Да. То, что такие случаи рано или поздно какая-то их часть выносится на публику, они обсуждаются, и шаг за шагом, конечно, привычки людей менять сложнее всего, проще поменять законы, да, написать, uh-huh. которые не будут исполняться, но шаг за шагом мы будем все-таки воспитывать в людях чувство собственного достоинства, потому что когда ты терпишь такого начальника, это ты его терпишь.
Злой начальник кажется умнее. Это вот американские исследователи говорят нам, да? Великодушный, оптимистичный, ну, такой рубаха-парень, какое-то облако в штанах. Ну, хорошо, он свой, ну, можно и, в общем, как-то с ним договориться. И он мало контролирует, и как будто бы это и не начальник. А вот когда он такой скептик, да он злой еще, активно критикует, отрицает, опровергает другого человека, кажется, что он действует вот независимо как-то по собственному усмотрению. Он знает что-то, чего не знаем мы. А значит, это... признаки власти и авторитета.
Ну, мне кажется, это, знаете, такое русское желание сильной руки. Вот да, батюшка-царь, да. который, если надо, выпарит, но если надо, приласкает. Но, наверное, все-таки не совсем современный подход к самому себе и своему месту в этом мире.
Не, ну, Игорь говорил о американском восприятии событий. Я вам могу сказать так вот, поскольку жизнь там так распорядилась, что я и на той, и на другой стороне постоянно, да, и нахожусь, да. Могу сказать следующее, да, что вот мне всегда, так сказать, очень, я злился, помню, на своего начальника, да, когда приносишь ему, так сказать, какую-то там какое-то выполненное задание, там, значит, он начинает, так сказать, вот черкать и говорит, вот это неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно. И первое восприятие, так сказать, ну, вот работника, да какого черта, я так старался, да, я вот это делал, так сказать, а ему это не нравится, да, то есть я помню, так сказать, как я развлекался в своем кабинете, приходил по стенке кулаками, стучал, так сказать, успокаивался, приходил такое в чувство, да, равновесие. А потом, когда вот первая, так сказать, эмоциональная волна схлынула, да, смотришь, ну, на самом-то деле он там прав, да, то есть вот здесь можно поправить, вот это поправить. Я потом, знаете, вот, осознал через большое количество лет, насколько он был прав с точки зрения там, как бы взаимоотношений вот с молодой порослью, да, вот в нашем учреждении. То есть он нас учил тщательной проработке тех вопросов, которые, ну, как бы нам по нашему функционалу, так сказать, полагалось решать. То есть он не просто там цеплялся, как нам казалось, каким-то тонкостям, там, частностям, которые не имели смысла, а он как бы показывал наши вот ошибки, что мы вот, вот это не учли, вот это не учли, вот
занимался
это не учли.
Занимался огранкой.
Да, 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 да. Мы ему, ну, потом, да, уже потом, да, когда он перестал быть нашим начальником, да, стали бы быть благодарны. Вот. А потом, значит, уже как начальник, да, могу сказать, что, понимаете, если вы, так сказать, не обращаете внимания на прокол сотрудника, да, значит, и, как правило...
Это укрепляется все.
Да, и не нашли формы такой, знаете, так сказать, ведь люди-то разные, да, одному нам, вот, знаете, надо бегать где-то, да, кого-то пороть на задницу.
Сейчас прерваться мы вынуждены, небольшая реклама у нас продолжим.
Московская реклама. Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Александр Львович Сафонов у нас сегодня в гостях, проектор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, и Алена Август, бизнес-консультант. Как пацан к успеху шел, самодурство начальников, лень подчиненных, да.
Да, но вот все-таки возвращаясь к этой теме, да, по поводу самодурства начальников, да, вот. Я говорю, люди по психотипу своему абсолютно разные, да, значит, вот на одних, так сказать, действует обычное там как бы замечание, а для другого нужно найти форму, так сказать, вот, которая бы навсегда у него в голове отпечаталась такими золотыми буквами, что так делать нельзя. Вот. И здесь, конечно, нужно проявлять, я бы сказал, такое творчество, да, то есть, да, но при этом, безусловно, безусловно, надо помнить следующее, что человек, это вот как компьютер, да, если вы 10 раз там стукнете, так сказать, по разным клавишам, он, скорее всего, зависнет, вот так и человек, да, то есть, если вы будете на него там постоянно кричать, орать, он просто, так сказать, теряет всякую инициативу, да, то есть он перестает соображать и ждет разрешение событий, знаете, вот, ну, типа того, что ты, раз вот орешь, такой умный, да, там, ну, и несет всю ответственность.
Но ведь крик-то заставляет действовать,
да, не заставляет, ну, на самом деле.
Не всегда некоторых крик вводит в ступор абсолютно. Я не знаю, что вот он выкричится, мне кажется, об этом говорит Александр. Выкричится, выплеснет все это.
Нет, Алена, знаете, больше о другом, да, он даже вот ступор наступает на человека, который, он вообще просто теряется, он не понимает, чего от него хотят, потому что крик — это не объяснение событий, да, вот, и пояснение, как надо делать. Вот, то есть есть разные, так сказать, методы, да, то есть есть такое, такая тема, вот я однажды применял у себя, когда коллеги, которые готовили, так сказать, очень важную вот такую правительственную бумагу, пропустили, ну, вот там были ошибки такие забавные, да, так сказать, вот в наименовании адресатов, да, все поставили подписи, там, 5 человек, да, так сказать, вот, и когда я получил там на выход эту бумагу, да, ну, конечно, так сказать, я вот обратил внимание, что адресуется одному человеку, а уважаемый, там, уважаемый, да, то есть адресован мужчине, а написано «уважаемая», да, вот. Я их всех собрал, да, попросил, так сказать, прочитать этот документ снова, так сказать, никто этой ошибки не нашел, да, потом я начал, так сказать, уже чтение самостоятельно, да, то есть вот мы все дружно посмеялись над этим, вот. Естественно. Но я предупредил, что еще раз вот такая ситуация проявится, да, то есть будете иметь, значит, понижение в премиях, да, вот, поэтому это отфиксировалось, и больше я вот таких...
А скажем, есть универсальная формула «ы», «а», «я», вот когда в скобочках пишут.
Ну, вы знаете, не, думаю, не, что не, большой не, ученый, не, мне захочется получить такую дежурную форму. Все нет, хотят к себе личного
в данном
внимания.
Случае, понимаете, меня как бы возмутило, да, и заставило, так сказать, вот проводить такую, значит, воспитательную беседу с массовым чтением. Не сам факт ошибки, да, а то, что, так сказать, все, кто просматривал документ, отнеслись к этому безалаберно. То есть они посчитали, что самый большой там начальник, в данном случае, так сказать, вот это был я, да, там как бы он сам, вот он все это и проверит, да. Вот. А это их функционал. Мой функционал был, заключался не запятые рассматривать, да, а в первую очередь смотреть на содержание документа. Вот, поэтому, так сказать, мы побеседовали, и в конечном итоге вот больше таких, так сказать, ошибок не происходило. Вот. Поэтому здесь ситуация, конечно, так сказать, индивидуальная, да, но в любом случае вот мое чисто человеческое, профессиональное, так сказать, убеждение, если вы хотите добиться от людей максимум, да, так сказать, к ним надо относиться как к личностям, видеть, что у каждого есть свои особенности. Один может, другой не может. Да?
А зачем он работает, если не может?
Вы знаете, во-первых, так сказать, вы должны все-таки исходить из того, что ну, методом там, увольнения моментального, да, там, или прием на работу, вы, как правило, ничем не добьетесь. Да? Вот этот перебор может закончиться для вас, так сказать, чисто отрицательным результатом. Вы теряете время, когда вот одному задали задачку, он ее не решил, второму, третьему, пятому, четвертому, шестому, седьмому. Да? Во-первых, так сказать, не исключена ситуация, когда вы просто не смогли ТЗ правильно объяснить человеку. Да? То есть вы не разобрались в том, что, например, так сказать, есть какие-то объективные ситуации. Да? А есть третий момент, понимаете, если вы не формируете внутри себя команду, ну, я имею в виду своего коллектива, да, не понимаете, так сказать, что у каждого должно быть свое разделение как бы, труда, то есть один может прыгать, другой бегать там, и так далее, да, так сказать, вот в команду не играть, у вас ничего не получится, да, то есть вы всегда будете бегать и пытаться решать проблемы за своих сотрудников, всегда будете недовольны, всегда. Я знал и знаю таких руководителей, которые считают, что они самые умные, да, в конечном итоге превращаются в бутылочное горлышко такое, да, так сказать, вот пытаются там переписать что-то там за тебя, да, так сказать, вот там запятые исправить, все время тебе говорят, что ты не прав, в конечном итоге никто никуда не движется, да, так сказать, вот тут развивается как раз эта пассивность, все люди складывают
ручки, да,
всегда плохо, да, поэтому, ну, раз как бы всегда не так, ну и зачем этим заниматься, да, то есть идет имитация деятельности, причем главный мотив в данном случае человека, который попадает в вот такую ситуацию, там, сверхумные, да, ну, как бы, так сказать, не на самом деле, да, начальник, а все остальные дураки, это то, что он, так сказать, вот выполняет ровно настолько, чтобы его поругали, но без диких последствий, да, так сказать, вот начальник рад, что он, так сказать, наконец-то...
Ну, это такая игра в жертву, да, и преследование.
Да, да. Вот. На самом деле, так сказать, вот жертва оказывается в конечном итоге начальник, потому что, так сказать, ничто никуда не движется, как бы процесс, так сказать, загнивает, вот, в конечном итоге, так сказать, все заканчивается, ну, плачевно.
Я вообще хотела бы вот поддержать эту тему, потому что самое главное сейчас для руководителя, что на госслужбе, что в бизнесе, это soft skills, так называемые, да, мягкие навыки, навыки мягкой силы. Потому что уволить действительно можно каждого. На самом деле многие руководители особо не запариваются по этому поводу. Линейка запасных широкая, хотя это не всегда так. Есть другой перекос, когда то же самое поколение Z, Y, те, кто хотят много свободы, и работа для них далеко не главное, что якобы они требуют там особого внимания, и нужно их целовать там, не знаю, не лобик, а в попку для того, чтобы они работали. Тоже не совсем верный подход. Вот надо искать некую золотую середину, понимая, что люди не функции. И даже те же служебные обязанности, да, и тоже ТЗ, человеку нужно донести. И есть ключики к каждому человеку. И если ты руководитель, и ты понимаешь ценность своих людей, ты подобрал ценных людей, ты сложил из них как пазл команду. Этот умеет делать это прекрасно, это. И ты понимаешь, какой ключик к каждому. Это не значит, что это какая-то самоцель. Но такие навыки у эффективного руководителя обязательно должны быть.
На производстве, да?
На стройке,
в жилищно-коммунальном хозяйстве идите, подбирайте ключики. Вот там.
А вы знаете,
без мата никуда.
Кстати, ну там ведь мат тоже является ключиком, потому что, мне кажется, некоторым представителям сферы ЖКХ обычный-то русский без таких идиом вообще непонятен. Вот иногда смотришь на них и понимаешь, что они говорят только на русском матерном. Видимо, тоже своего рода культурный код. Что ж поделать?
Да, конечно, мы здесь все свои, конечно, поэтому мы общаемся вот именно на этом языке, который принят в нашем социуме.
Ну, знаете, есть такой интересный, так сказать, анекдот, да, я кратенько, так сказать, его расскажу, в нашу тему, да, когда пытались, так сказать, оценить эффективность воспроизводства команд между, так сказать, американцами и нами, да, то есть в конечном итоге выяснилось, что наша армия непобедима, потому что одним словом, так сказать, можно целеполагание там в разные стороны
очень
направить.
Очень многозначно,
да,
в каким-нибудь.
Да, и самое главное, что все это понимают. Поэтому вот очень часто, вот представьте себе, на стройке, да, так сказать, вот человек пытается упасть куда-то, да, там, или, так сказать, без каски положить себе на голову камень, да, вот этот окрик, да, так сказать, который взбадривает очень сильно этого товарища, да, он спасает ему жизнь, да. А так, если бы вы, эй, там, уважаемые, так сказать, разрешите к вам обратиться, давайте проведем совещание.
Я даже, по-моему, знаю из этой серии анекдот, товарищ, рядовой Иванов, что ж вы льете мне на голову расплавленную голову? Как же так, да? Вот, короче, словом можно действительно выразиться в этой ситуации.
Поэтому, понимаете, вот искусство управления, да, и взаимодействие, это огромное значение имеет, и, кстати, так сказать, ну, вот сейчас модно говорить в soft skills и так далее. Значит, ну, на самом деле, так сказать, это всегда было важным, да, то есть этот процесс был важен. И взаимоотношение начальника подчиненного, так сказать, оно всегда тоже должно быть разным. Вот известна такая, так сказать, история, да, это были, да, значит, это когда, значит, на Форде там проводили, так сказать, исследования, пригласили, так сказать, серьезную консалтинговую компанию, которая должна была, так сказать, оптимизировать численность персонала. Ну, это вот событие, так сказать, образ конца 70-х, начала 80-х годов. И вот консалтинговая компания, так сказать, провела исследование, говорит, вот надо одного уволить. Не понимаем, что делает, да, так сказать, все время сидит там, значит, на кушетке, ноги на столе, курит, там, значит, вот, и, ну, и на самом деле ничего не делает. Вот. А что представитель совета директоров сказал, извините, но это наш важнейший, так сказать, звено нашей компании, это главный конструктор, понимаете. Вот. Поэтому очень часто, да, как бы, так сказать, то, что создает атмосферу, так сказать, такую творческую, да, на предприятии, в том числе, кстати, так сказать, и с работниками, значит, которые выполняют там трудовые простые функции. Значит, это очень важный такой аспект, просто учитывать, кто чего может, кто чего там познает, да, то есть кому-то, так сказать, можно там, значит, вот крикнуть одним словом, да, кому-то, так сказать, надо нарисовать, что ему делать, куда там.
Кому-то надо план расписать, действительно, но придерживаться он его не будет, потому что он не понимает, что это такое, в принципе,
да? Ну, по-всякому бывает, да, по-всякому бывает, да, так сказать, вот, но весь вопрос в том, что а у тебя, как у начальника, должен быть план «Б», да, на такие ситуации.
Смотрите, у нас бывает так часто, если это большие компании, они или зарегулированы, или там сплошной бардак. То есть это вот две крайности.
Это теперь называется креативность.
Ага, да, кретинивность, это я бы сказал, дефективные менеджеры и кретинивность. Ладно, и таким образом, смотрите, человек приходит туда, не он набирал эту команду, и, в принципе, придется там с ними какой-то или общий язык находить, или выстраивать их. Это всегда неудобно.
Или
это
менять.
Всегда, да, или менять, что сложнее, потому что надо их где-то искать, а вот с этими так не получается, потому что они слишком разбалованы, и они не умеют работать так, как положено. Ведь как, собственно, создаются какие-то компании, ну, насколько я понимаю, да, да, вплоть до мафии, когда люди преданы тебе, они тебе обязаны. У них ничего не было, ну, или почти ничего, а ты им дал все. Ты им работу дал, да, ты им квалификацию дал, ну, и так далее, и тому подобное. А когда ты приходишь уже с готовыми людьми, они не воспринимают. Один начальник, другой начальник. У одного какие-то тараканы в голове, у другого другого цвета таракана.
Кстати, это хорошо видно сейчас на смене губернаторов, когда приходят новые в Рио, свежеиспеченные, и, понимая, что надо сохранить региональные кадры, они все-таки прекрасно видят этих людей, которые говорят, ну, подумаешь, сменился губернатор, я четвертого пересидел.
Да.
Конечно, сложно.
Ой,
всегда,
Алена,
сложно
вот,
с новой командой.
А я возмущусь по этому поводу, да, так сказать, почему? Потому что вот давайте сравним, так сказать, эффективность нашей системы управления, да, так сказать, эффективность системы управления в широком смысле этого слова, да, так сказать, особенно на государственном уровне, там, западная, на западе выше. Одна из причин, да, это сохранение корпоративных знаний. Вот есть такое понятие инженерная школа, да, научная школа. Есть такое понятие, как и управленческая школа. Вот чем сильны были советские школы управления? Да? То есть там, человек, который попадал, например, в министерство, да, какое-либо, да, так сказать, или государственный комитет, он, во-первых, проходил, так сказать, определенную там, историю своего развития, отсева, да, он просто так попасть с улицы,
ну, конечно,
не мог. Да? Но вот когда он попадал в эту систему, да, его начинали обучать тем знаниям, которые было накоплено в этом учреждении, да, и учили его те лица, которые там работали достаточно долгий период времени, да, я вот опять же по своей практике помню, да, вот, вот я как там менеджер государственного высокого там ранга, там приезжал, так сказать, на международную конференцию, я пытался, так сказать, там обсуждать какие-то вопросы с коллегами, ну, моего же, так сказать, уровня, да, и там, как мне казалось, быстро порешать, да. Вот. И я натыкался всегда на одну и ту же самую ситуацию, да, вот, особенно с американцами, да, так сказать, мы вот сейчас вот там вот у господина, так сказать, Z спросим, что он по этому поводу думает. А этого господина знал там на протяжении вот своего развития карьеры, да, он оставался там старшим советником, вот, но при этом, так сказать, ну, когда-то мы начинали, ну, как бы были на одном уровне, да, то есть вот 20 лет я там продвинулся перед этим, он, так сказать, остался советником. Но вот так система устроена, что как бы там ни менялось политическое поле, но вот владельцы знаний, понимание того, что можно, что нельзя, что эффективно, неэффективно, так сказать, они остаются в этой системе при любых раскладах. Да? Это очень важная, так сказать, как бы ткань, которая, во-первых, обеспечивает преемственность знаний поколений, да, вот преемственность навыков.
И устойчивость системы.
Да, и устойчивость системы. Да? А когда вы каждый раз приходите, вот, что мы очень часто наблюдаем, пришел молодой человек, да, вот, он не будем там унижать, да, но, так сказать, не все знает, да, о том, о своем предмете.
И это нормально,
да?
Потому что он молод.
Ну, да, 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 конечно.
Да, но амбиции у него, как у самого большого.
Да, но амбиции куча, да. И он
тоже
говорит,
потому что
да,
он
и
молод.
И он говорит, так, все, что, так сказать, вы сейчас мне тут говорите, вот эти люди там престарелые, да, там, которые хотя бы, там, может, лет на 10 всего лишь старше его, я это слушать не буду, я свой велосипед буду изобретать. И вот он начинает подбирать себе таких же, так сказать, вот веселых ребят, да, вот эта компания, так сказать, начинает там мучить себя, так сказать, и всю окружающую, так сказать, среду вот своими инновациями. В конечном итоге ничем это не заканчивается. Почему? Потому что они начинают проходить и набивать те шишки, которые набили, так сказать, в предыдущий период времени люди, которые, ну, ровно так же, так сказать, рассуждали, да, вот. И в итоге есть процесс, да, все искрит новыми названиями, конференциями, так сказать, да, дискуссиями, да, а движения-то нет.
Но все уходит,
да,
в гудок.
Да, да, то есть вот процесс, процесс ради процесса.
Ну и потом точно так же они перепрыгивают в следующую компанию, на следующий уровень, показывают.
Печально, знаете,
смотрите, вот
картиночки
друзья красивые, да, чего мы добились, и что мы показываем, и все, и дальше они занимают где-то места на самых верхах. Полно, вот, пожалуйста, этот господин Горинг, например, о котором мы упоминали.
Ну, господин Горинг, да, конечно, яркая картинка того, как это бывает. А на самом деле бывает в компаниях по-разному. Сейчас, слава богу, многие компании озаботились сохранением базы знаний. Knowledge management для них уже не просто слова, они действительно на практике это применяют. И что радует особенно меня сейчас в последнее время и на государственном уровне, это тоже эта стратегия наставничества. Возвращается наставничество в бизнес-компании, наставничество в госструктурах. Потому что действительно молодой специалист, приходящий куда-то, он должен впитать это в себя. Он может не знать каких-то мелочей, которые другим кажутся, ну, обыденными, и этому его не научили, потому что вот не всему можно научиться из учебников, и даже MBA не всегда вот помогает.
Алён, согласен с этим абсолютно, да, вот не просто на там 100%, на 200%. Есть вопрос формы работы, да, то есть вот можно, так сказать, провозгласить это наставничество, но наставничество — это не только, так сказать, вот как бы обучение одного к другому, передача знаний от, значит, старшего поколения молодому, да, но это еще уважение старшего поколения, которое проявляется в том числе в сохранении управленческих позиций, да, сохранении уровня заработной платы. Вот если мы сравним
да
с траекторией,
уже, да, да, да,
траектории заработной платы в России, да, например, так сказать, и в той же самой Европе или Америке, там люди в возрасте там, ну, 55-60 лет подходят к пику, да, там, получения зарплаты.
Сейчас в Японии,
да,
там вообще, чем, ну, ты старше, да, тем ты,
да,
уважаемее,
да,
и,
да,
ценнее.
Да, вот, понимаете? И это проявляется в том числе в занятии соответствующих, так сказать, должностей и постов. Там никого не раздражает, так сказать, то, что там супер-пупер эмоциональная компания, да, то есть вот... А по нашим меркам, да, там, а там пенсионер, да, так сказать, вот Стив Джобс, например, да, так сказать, вот у нас бы вообще плевали этого товарища, да, так сказать, если они сказали, да вы чего, так сказать, надо менять.
А вот наш ведь опыт уже не ценен, и опыт предыдущих поколений тоже не ценен. Это все равно, как у бабушки спрашивать, а она будет рассказывать, как жилось при Сталине и при Ленине, но это совсем другое сейчас, поэтому это
все... А кто вам сказал, Игорь? Вот ну, кто вам сказал? Знаете...
Жизнь сказала, что опыт не ценен, не ценится он.
Нет.
Технологии другие, подходы.
Слушайте, вот,
иное.
Слушайте, технологии — это инструментарий.
Да, да.
Инструментарий.
Знание людей и подходов,
да,
это как раз это... люди с опытом. Вот я поддержу коллегу, потому что это очень важно. На самом деле, вот то, что сейчас в наиболее эффективных компаниях происходит, И то, что сейчас, еще раз повторюсь, продвигается на уровне государства, в том числе это конкурс «Лидеры России», конкурс «Наставники»,
а там молодые система все «Лидеры России».
Ну почему? Ну, вы знаете, молодые, что в этом году до 55 лет подняли возраст участников?
До 40 лет, я знаю, там в основном.
До 55 лет поднят возраст участников. Поднят, и есть возрастные участники даже в полуфинале. До финала мы еще в основном не молодые. Дожили. Да. Другой вопрос, что возможность есть, а кто пошел? На самом деле во многих компаниях сейчас вот эта система наставничества, она живая. Люди поняли. То есть мы проживали, знаете, такой период подростничество, да, когда ты отметаешь все авторитеты, никто для тебя не авторитет. И вот какое-то время наши особенно инновационные компании, о чем вы говорили, они шли по этому пути. Все вокруг идиоты. Ну, о чем с вами говорить? Вы вообще помните память на магнитофонных кассетах, да? О чем? Вот мне мой собственный ребенок, ну, взрослый уже, так сказал. А тем не менее, сейчас, слава богу, пришли к пониманию, что и в бизнесе, и в политике, и на госслужбе. Вот важно объединять те новые технологии, которые сейчас есть. И действительно, не всем возрастным людям просто даже хочется напрягать мозг и перестраивать на понимание их. Но у них есть другой опыт. Они лучше знают про отношения людей. Они видят перспективу. То, куда молодежь бежит со своим вновь выстраиваемым велосипедом, они ему говорят: слушай, дорогой, таких моделей уже три. Давай посмотрим.
Ну, вот это смешение, не сказать социальных, а возрастных групп, слоев, приводит ли к чему-то полезному? Очень сомнительно. Я вот это наблюдаю постоянно и вижу, что как раз ничего не делается, а конторы все пухнут, а людей становится все больше, а бездельников все больше, а просиживание в буфетах все больше, а курение на лестницах там и на улице все больше и так далее и тому подобное. А работают все равно, как работали 20%.
Слушайте, но эта история вечная, да, она стара, да, как мир. Да? Но с кем боролись там большевики с кулаками, да, в сельском хозяйстве?
Это как раз это
10%, да, там как бы работающего крестьянства, да, которые там стремились своим трудом заработать больше, да, чем, так сказать, вот считалось нормой, да, в обычных, так сказать, общинных отношениях. Так всегда, понимаете, это, так сказать, это как бы это социологический такой портрет общества, да. То есть вот когда проводят там исследования на предмет, так сказать, значит, законопослушности, да, так сказать, вот известен этот принцип, что 10%, так сказать, совершают преступления при любых обстоятельствах, да, зная, что их поймают.
Они просто заточены, да, на, да, это.
10 не совершат никогда, даже зная, так сказать, о том, что никто их за это преступление, так сказать, там, значит, преследовать не будет. А 80 боятся.
В большой компании проще спрятаться. Спрятаться проще.
Есть такая история, есть такая история. Знаете, меня это всегда удивляет вот в дорогой нашей столице. Потому что здесь можно работать, вообще не понимая, что ты делаешь, просто умело выстроив отношения с начальством и вовремя показываясь на глаза в нужный момент.
Это правда.
И таких людей до сих пор еще не всех
прочитали. Между прочим, конечно, приходя в новый коллектив или создавая какую-то новую компанию, новую команду, ведет с собой своих людей, но не только своих проверенных по жизни, но там и родственники, свойственники, там непотизм во всем. Люди просто приходят на работу, посвятиться, получить зарплату и пойти домой. Вот и все.
Не всегда. Вы знаете, на бизнес-форумах в последнее время очень активно обсуждается тема вот непотизма. И очень сложно работать с родственником, если ты хочешь быть эффективным, потому что одно дело...
Да не надо ему работать, ты сиди, ты ходи.
Не хотят
как это
сейчас
там, вот,
современные менеджеры держать свою родню просто так за плюшки на работе, потому что им надо, чтобы все вкалывали, чтобы все бежали вперед, чтобы компания обгоняла других.
Это если надо зарабатывать.
Опять вернемся,
конечно,
вернемся, так сказать, в светлое прошлое.
Основной работодатель государства и окологосударственной компании, там другие схемы.
В советском ГЗОТе было запрещено, да, там, как бы, так сказать, нахождение родственников, да, там, в одной организации. Ну, тогда, так сказать, не было... Да, не было ориентации как раз на, там, зарабатывание денег, да, но все прекрасно понимали, да, но понимаешь, что, так сказать, даже при общей занятости это вот абсолютно неэффективная ситуация. Вот. А что тут скажешь? Ну, на самом деле, так сказать, везде история разная. Да? То есть вот есть... Ну, для меня было, так сказать, очень удивительно, когда с коллегами из Швейцарии мы обсуждали тему, связанную с востребованностью для молодежи там, высшего образования, ну, в этой стране. Вот, и они меня, значит, поразили в самое сердце, когда сказали, так сказать, да, большинству там, наших там, молодых людей неинтересно высшее образование. Я спросил, как так, да? Ну, вроде бы инновационная экономика, да, а Швейцария, так сказать, одна из инновационных экономик. Говорит, да все очень просто, да, есть вот малый бизнес, да, причем, который передается от отца, там, какие-ли там родственники, да, по... Понимаете? И смысл...
А на чем? Ведь Швейцария живет на банках, в основном банковское дело.
Нет,
ну, а
как? Нет, нет,
ну
что?
Нет, 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 не у каждого, нет, не у каждого Швейцарии свой банк.
Не у каждого, но достояние страны.
Вы забыли, так сказать, обработку стали, да, там, так сказать, швейцарская сталь одна из самых лучших.
Часы и шоколад.
Ну ладно, да. Продукты питания, да, так сказать, там, значит, да. Там очень много, так сказать, вот как бы там интересных вещей, да, в том числе, так сказать, и технологии разработанные, образование. Там и так далее. Так вот, значит, смысл такой, что а зачем, да, если, так сказать, вот по наследству тебе это дело передастся, да, и вот несмотря на то, что работают ближайшие родственники, да, но тем не менее, так сказать, вот главный мотив заключается в очень простой, так сказать, вещи. Если ты будешь плохо работать и потакать своему родственнику бездельничать, да, ваш бизнес просто загнется, да, так сказать, и вот это главный такой кнут, который дерет, да, там на переднем, на заднем дворе, да, так сказать, вот и папу, и маму, так сказать, и сына, там, и дочку, там, и всех остальных, заставляя их, так сказать, просто пахать, да, иначе там сдохнешь с голоду. Вот так жестко, так сказать, и неприветливо. А вот если касаться все-таки российской практики, да, то есть поскольку у нас все-таки значительная часть вот государственного бизнеса, да, то есть где, скажем так, низкая эффективность конкретного менеджера, да, там наличие кровно-родственных взаимоотношений, так сказать, она никоим образом не влияет на вот будущее этого человека конкретного, да, то есть, ну, работает плохо компания, ну, и черт с ней, значит, другую там перейду, да, так сказать, это же не моя, да, там, что я там потеряю. Наоборот, там очень часто стратегия такая — выжить как можно больше, так сказать, из этой компании, там, себе на прекрасное будущее, да, там, вот, золотой...
Сенатор от Кабардино, да, от Карачаева-Черкесии, прошу прощения. Да, вот, пожалуйста.
Вот, понимаете, поэтому это как бы наша, так сказать, вот проблема, да, с которой надо там бороться, так сказать, искать методы, да, то есть вот в том числе, так сказать, там, ну, наверное, конкурсы проводить, там, типа лидеров России, да, так сказать, но на самом деле в большей степени нужна, так сказать, вот такая... постоянная рутинная работа на уровне каждой там госкомпании. Контроль и надзор. Надзор и контроль. Да, и никто этого не отменял. Да, и самое главное, чтобы это проявлялось в отношении, так сказать, в первую очередь руководителя этих компаний, что если он KPI свои не выполняет, да, так сказать, с ним надо расставаться.
Слушайте, а в этих компаниях, вот в таких больших государственных компаниях, около государственных, с их участием государств, там очень много людей, дублирующих функции друг друга. Очень много людей, которые просто пишут бумажки друг другу. Они плодят друг другу бумажки, да, и эти бумажки передаются вот так вот со стола на стол, там, из кабинета в кабинет. Зачем эти люди нужны, хотя эту функцию можно выполнять в одиночестве, да? Но их набирают 5 человек, потому что, ну а куда же мы их денем? Куда же мы этих старых теток денем? Им до пенсии 3 года доработать.
Ой, да ладно, ладно.
Если
это просто закон...
компании заботились...
Это закон Паркинсона, понимаете? Никто его как бы не отменял. То есть ситуация очень простая. Вот, кстати, почему японцы, так сказать, изобрели Open Space, да? Они как раз попытались побороться с ситуацией, при которой, так сказать, наличие стен, да, и кабинетов приводит к тому, что вот эти горизонтальные связи между сотрудниками, они распадаются. И нужен некий коммуникатор, как ни странно, да?
И который, работать невозможно, да, в который, этом пространстве.
Да, который принесет... Нет, ну вот насчет...
Потому что шум, потому что невозможно сосредоточиться. Нет,
сосредотачиваются же.
Зоны личной никакой.
Подождите. Ну, вот сосредотачиваются и работают. Ну, посмотрите, так сказать, насколько эффективны японские
и
компании.
И как они обучивают себе пространство.
Да, да, так сказать, вот как бы, значит...
Справляются люди.
Но... при этом как раз вот сокращается или там убираются те проблемы, о которых, так сказать, Игорь, только сейчас вы говорили. То есть не нужны посредники, которые бумажки будут носить, да, там, так сказать, потому что вот твой, значит, визави, так сказать, из соседнего отдела напротив сидит. Поэтому есть возможность с ним поругаться, так сказать, вот там
это
через стол.
Это пишутся отчеты, отчеты отчетов и отчеты отчеты отчетов, ну, которые передаются такое, дальше,
да,
главному отчетчику, который передает их уже вышестоящему
начальству.
Понимаете,
как мне кажется, в корпорациях, ну, типа там, я не знаю, Газпром, нефть, Росатом, да, действительно, иногда кажется... Ну, вот мне там доводится общаться чаще там с пиар-департаментами, HR-департаментами. И кажется, боже мой, сколько же вас, да, это все можно сделать действительно там меньшим количеством рук и мозгов, меньше будет суеты, больше будет результата. Но, во-первых, большого слона сложно порезать на кусочки и сделать перестройку в большой... Но он уже есть, понимаете? Она уже выросла до слона. Так как там тоже периодически меняется руководство на всех уровнях, да, так вот подвижно. И с этим тоже сложно. Сложно, как бы люди, видимо, как-то встраивают своих туда, в эту команду. А вот убирать это уже сложнее. Также есть такой странный эпизод, как подстраховаться. Ну вот, а как же там, да? Вот люди же еще, блин, заразы такие, болеют там, я не знаю, в отпусках. Вот женщины умудряются рожать, ходить в декрет, там еще что-то. То есть вот разные есть такие вещи. И в большом количестве, в большой корпорации вот эти вот маленькие-маленькие причины, они накапливаются и создаются действительно. Да. А потом смотришь и думаешь, боже мой, ребята, надо просто вычистить эти авгиевые конюшни, набрать новых. Ну, да, это было бы проще.
По этим конюшням, потому что бродят сотрудники.
Кстати, Алена, оговорка по Фрейду. Вычистить авгиевые конюшни и набрать новые.
Набрать новые, потому что рано или поздно это снова превратится в то же самое. Абсолютно не оговорка. Это то же самое, что и в жизни.
Радио Москвы.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Дело в том, что проблема еще никак не решаемая, видно, нерешаемая. В принципе, это проблема отбора и подбора, и набора. А? Вот есть три градации, да? Набор такой, организованный набор лимитчиков на строительство. А? Вот у нас примерно таким способом
таксистов
набираются...
В Яндекс.Такси.
Да, в Яндекс.Такси, да. Некоторые большие доехать. Корпорации, непонятно, каким образом этих людей подбирают, которые люди совершенно не оттуда. Понимаете, можно в машине какую-то деталь, наверное, поставить от самолета. Но если другой нет, другого винтика. Но этот винтик будет от самолета, а не от машины. И наоборот. Да? Подбор этого персонала тоже совершенно непонятно, каким образом. Кто прислал резюме, того и взяли.
Не-не-не, Игорь, ну не так.
Если бы так было.
Слушай, вот в защиту той компании, да, так сказать, чьего сотрудника мы сегодня неоднократно, так сказать, помянули, да, вот. При всем при том, так сказать, что там бывает вот и такого рода эксклюзива, так сказать, но выстроена работа с кадрами очень-очень, так сказать, серьезным образом. Да? То есть там начинается работа, например, со студенческой скамьи. То есть подбирают, так сказать, ребят, которые поступают значит, на вот те специальности, которые компании нужны. И дальше, так сказать, отслеживают их историю, да, то есть вот как бы их втягивают, так сказать, в процессы обучение там через стажировки, да, то есть в том числе идет социализация, вот. А что касается, так сказать, найма персонала, то, так сказать, это стандартная процедура, да, то есть вот я не говорю о топовых позициях, да, так сказать, вот я имею в виду все-таки позиции такого среднего там звена. Это все-таки, так сказать, люди, приглашенные с рынка, да, так сказать, по, значит, как раз оценке, так сказать, ну, их качества, умения, того, чего они достигали, так сказать, в прошлом, поэтому не все так вот однозначно, да, то есть вот есть, так сказать, практики там успешные, неуспешные. Здесь есть серьезная проблема, связанная с тем, что, например, так сказать, вот опять же, да, там как бы частная компания, не частная компания. Вот частная компания, как правило, все-таки, так сказать, руководствуется в первую очередь, так сказать, необходимостью достигать эффективности, да, то есть в своей операционной деятельности.
Ну, да.
В противном
случае,
да, иначе умрет. Да? Поэтому здесь, в первую очередь, так сказать, вот как бы задача там, набирать самых-самых-самых-самых. Вот.
Самых-самых, которые молчали бы все время и выполняли все, что им прикажут.
Ну,
да, и
что,
не смели рот раскрыть.
А почему только так определяете самых-самых? А тех, кто будет разрабатывать, тех, кто будет
так определяет руководитель. Так определяет,
что вы.
Да не что вы, а вот именно.
Нет. Ну нельзя по одному примеру судить о всех.
Почему это по одному? Таких примеров масса. Я здесь начальник, я здесь вообще благодетель. Вот
ну,
так.
Слушайте, скажем...
Я наместник Бога.
Нет, ну
да,
такой начальник на через какое-то время сам должности лишится, да, почему? Потому что...
По 20 лет работает, и ничего.
20 лет — это не 100, рано или поздно.
Извините, у нас на рынку сколько лет? Да?
Ну,
или базару.
Смотря о чем идет речь. У нее базару, да, вот, а рынку нет. Поэтому все-таки, так сказать, движение идет, да, там, как бы, так сказать, идет отбор там лучших, да, не так эффективно, как бы хотелось, да. Особенно, так сказать, это касается государственной, муниципальной службы, да, в том числе по причине того, что, так сказать, там все-таки устаревшая, так сказать, методология, да, вот, поддержания эффективности аппарата, да, то есть, к сожалению, так сказать, там в большей степени как раз вот взаимоотношения, там, я начальник, ты дурак, да, так сказать, ну, в очень большом проценте, так сказать, играет роль, там, по набору кадров, вот. ну, эта тема, так сказать, существует объективно и для других стран, да, то есть только они умеют с этим бороться, да, то есть вот, я всегда люблю приводить пример, так сказать, в этом смысле американцев там, или англичан, так сказать, или тех же там французов. У них найм персонала для госслужбы, да, так сказать, он вынесен за пределы полномочия, так сказать, конкретного ведомства, да, то есть не может там министр, да, вот при всем при том, что, да, так сказать, определять стратегию найма среднего персонала. Это делает специализированная, так сказать, организация, которая отвечает за отбор, там, оценку эффективности, продвижение там, среднего персонала.
Это средний персонал, то есть исполнители?
Ну, как исполнители? Это вплоть, не до нет, вплоть до директоров департаментов. Да, так сказать, вот, там же схема очень простая. Да, то есть есть два типа, так сказать, топов, да, управленцев. Ну, я имею в виду министра, заместитель министра. Да, так сказать, министр — это всегда политическая должность. Да, вот. И он в этом смысле может вообще ничего не знать, так сказать, о той теме, о которой начинает заниматься.
Да, да.
Ну, вот, да, это его soft skills, да? Коммуникации, да, так сказать, значит, и умение, так сказать, презентовать, значит, эффективность свою, да, да. Ну, вот здесь не так. А организовывает работу — это профессионал, да, то есть, как правило, так сказать, это статс-секретари, да, там, заместитель министра, которые имеют профессиональную госслужбу, да, то есть они не меняются ни при каких обстоятельствах, ну, за исключением, если там не напортачили что-то, да, так сказать, вот.
Если ты не Горинг.
Ну, да, да, да. Вот, да, вот. И, скажем так, конфликт между начальником и подчиненным, да, то есть, вот, скажем так, начальник считает, что, так сказать, перед ним дуб сидит, да, так сказать, вот, которого надо уволить, или, так сказать, вот этот дуб или дубица, да, там, значит, не отвечает на его ухаживание. И он там пишет, так сказать, какую-нибудь нехорошую, так сказать, ей характеристику или ему. А вот система, которая противостоит этому, она, так сказать, во-первых, вот в этих конфликтных ситуациях определяет, значит, реальный результат этого человека, да, она самостоятельно аттестует его, да, так сказать, не начальник, значит, эта система оценивает его, так сказать, как бы перспективу, да, там занимается его обучением и так далее. И вот эти внутренние конфликты иногда заканчиваются тем, что начальник остается на своем месте, да, его подчиненный перемещается, вот, вверх, да, то есть вот и такие ситуации происходят. И это, кстати, так сказать, один из элементов подбора наиболее эффективных специалистов, да, вот именно в госслужбу, от которой очень-очень многое зависит. Да, то есть
ну, у нас это все...
Мы пока до этого не доросли, да, то есть потенциально в законе о госслужбе это как бы есть, да, то есть есть возможность создание такого органа. Но, к сожалению, так сказать, это так, возможно, так и не реализовано.
Времени совсем мало остается. А все-таки почему такой злой начальник, агрессивный, пользуется популярностью у своих сотрудников? Они его там переизбирают, если это должность, так сказать, такая избираемая, и постоянно за него голосуют. Это как так происходит?
Вот, знаете, если вы говорите о таком уж прям узурпаторе, получается, что да, это люди такие слегка мазохисты, видимо, уже привыкшие жить в таких отношениях.
Ну, наверное, не знаю. Они объясняют это так, что а мы знаем, как с такими людьми работать, а мы вот знаем, так сказать. Да,
а это вполне понятная мотивация. Людям очень не хочется что-то менять. Многим. Ага. Это же менять еще и себя приходит, если новый человек. Да, вот с этим ты уже понял, идиот там, самодур. Но я знаю этого самодура, да. Я знаю, что если там перед ним поплакать, то он становится
на шее
просто
повиснуть, да.
Да, ласковым,
замуж
нежным
за него выйти.
И дает премию за то, что он просто меня довел. Да? И вот люди играют в такие игры годами. Я вам реальный случай рассказываю. Реальный
я реальный тоже случай рассказываю всегда.
А когда придет какой-то другой, даже лучше, тысячу крат, и умнее, и эффективнее, но это будет другой человек. И мне, возможно, придется измениться самому.
Возможно,
а это
сложно. Еще есть какие-то выгоды, потому что он позволяет что-то, что другой не позволит.
Ну, конечно, у людей всегда есть вторичное, третичное, и там еще несколько...
А потом, да, вот, Алена правильно, так сказать, обратил внимание, что человек, который там накричал на подчиненного, он внутренне, при всем при том, так сказать, чувствует, скажем, свою вину, да, и пытается...
И на этом чувство вины можно играть. И многие прекрасно манипулируют вот этими вот узурпаторами.
Вот. А на самом деле человек, который использует мягкую силу, да, он просто, так сказать, добьется больше эффекта, да, и заставит работать команду, и заставит людей принимать решения, да, и брать ответственность на себя. Поэтому, конечно, это угроза, да, так сказать, вот...
Разборки в коридоре — это мягкая сила?
Нет, это жесткая сила.
Да. Вот так. А звонки постоянные по поводу, без повода, потому что вот так, потому что сяк.
Ну, знаете, тут может быть много ситуаций. Может быть, это слишком тревожный начальник. Uh-huh. Да, может быть...
Все контролировать.
Да, вот человеку нужно держать все нити в своих руках. Вплоть до мании. С таким сталкиваешься причем, даже на уровне топов.
Работа эта давно изобретена, но он думает, что изобретает ее снова.
Люди, когда понимают, что это что-то уже перебор, некоторые приходят действительно к консультанту, говорят, мне надо что-то делать с собой, хорошо, если они доходят до этого уровня. Некоторые нет. То есть, понимаете, в каждой ситуации много нюансов. И самодуры в чем-то несчастные, и в чем-то счастливы те, кто работает с такими самодурами. То есть причин много, а картинку мы видим одну. Нам кажется, что везде одно и то же, а везде разные на самом деле.
Я бы сказал, что человек, который пытается все и вся контролировать, с моей точки зрения, да, вот из собственного опыта, это неэффективный менеджер. Значит, он подобрал тех людей, кому доверять он не может.
Либо он не уверен в себе и своих знаниях.
Либо
и
его
умениях.
Просто назначили.
Если вы назначили, то вопросы к назначающим.
Да, ничего. Посидит здесь, потом он не пойдет никуда. Пойдет по вертикали, вниз никогда. Вот только вверх. Только вверх или по диагонали как-нибудь. У нас так. У нас Россия, страна называется, а не Швейцария. Спасибо большое. Александр Львович Сафонов, проектор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук и бизнес-консультант. Алена Август. Всего вам доброго.
Мнение сторон.